Книга Исход, глава 30. Тридцать четвертый стих и ниже. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, оникса, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения, в скинии собрания, где я буду открываться тебе, это будет святыня великая для вас. Курение сделанного по всему составу не делайте себе, святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего». Мы с вами как-то рассуждали о святой мази, помазании, которым помазывалось все. Теперь мы будем рассуждать о курительном составе. Мы говорили о жертвеннике курении, который является символом, откуда возносятся молитвы. То есть той кадильницей в руках тех 24 старцев и в руке ангела являлся вот этот золотой жертвенник, та золотая кадильница, когда все это было на жертвенник Божий положено. Но теперь здесь говорится о какой-то молитве, какого-то необыкновенного порядка. Здесь говорится, что все эти душистые, святые составы чистого ладана, стертый состав, все это должно быть поровну, мелко истолченное. И все это должно составляться человеком очень искусным, искусством составляющего масти. Но можно было бы сказать, по этому предписанию любой бы мог взять и поровну взвесить все. Но здесь говорится, чтобы здесь был человек, который будет поставлен специально на это, у которого будет искусство подобное. Вы знаете, подлинная молитва, о которой здесь говорится, поистине требует необыкновенного искусства. И чтобы направлять наши молитвы и давать направление им, нужен поистине некто очень искусный, который мог бы правильно составить все поровну, чтобы ничего не было другого, никакая пылинка не попала, какая-то инородная частица в этот курительный состав, но все должно быть чистым, святым и искусством составляющего масти. И если что-либо не так, то этот состав не принимается пред Богом. Вот почему многие молитвы остаются неотвеченными пред Богом. Потому что этот состав говорит о том, как мы должны подходить к молитве и как мы должны молиться. Вы знаете, что достаточно неправильного состояния человека, который приходит к Богу в молитве, и эта молитва уже не сделана по искусству составительного курительного состава и не принимается пред Богом. Бог не изменился, Он все еще остался тот же и останется всегда таковым, потому что о Нем сказано, что Иисус Христос вчера в Старом Завете, сегодня в Новом Завете и вовеки тот же. Он никогда не изменится. И если здесь Он подчеркнул этот курительный состав очень строго во всех этих пропорциях, то вы представляете, насколько должны быть проверены все наши мотивы в наших молитвах. И не только мотивация самой молитвы, она может быть правильной, но я в неправильном состоянии, и молитва моя будет вменяться мне в грех. Если я что-то имею против кого-либо, молитва моя будет вменяться мне в грех. Видите, здесь все должно быть поровну и все чистое, святое. Никакой обиды в сердце. Никакого возмущения против брата, против сестры. Никакой грубости против супруга или же против супруги. Все это является препятствием молитве. Слово Божие неоднократно подчеркнуло, что молитва не будет приниматься. Но мы успокаиваемся в своей совести. Мы достаточно помолились. Мы час или два стояли. Или, как я слышал, говорят люди, о, мы очень много молимся. Но возьмите эти отношения, взаимоотношения людей в семье и где-то в обществе, И вы увидите, что молитва эта не сделана искусством составительного курения. Единственный, кто может составить правильный курительный состав, это Дух Святой, согласно Слову Божие. Только Он может давать правильные директивы к молитве. Кормчий, который стоит за рулем и который направляет наш руль, наш язык. Я уже как-то говорил, что руль сам по себе не обладает никакой силой. Мы иногда неправильно толкуем. Говорим, что да, руль – это сила. И вот как Иаков пишет, что небольшим рулем направляется большой корабль. Но заметьте, там написано, он направляется не куда хочет руль, а куда хочет кормчий. То есть кормчий, кто стоит у руля? Мой ветхий человек, моя ветхая натура, мои теологические взгляды, мой религиозный опыт, мой интеллект, или там стоит действительно Дух Святой за этим штурвалом и направляет его. И там написано, как невелики ветры и не сильными ветрами носится это судно, этот корабль. Однако умелой рукой кормчего направляется туда, куда он хочет. И когда мы передаем Духу Святому свое естество через наш язык, он начинает направлять нас туда, куда хочет он, а не туда, куда хотим мы. Вы знаете, мы не знаем, как молиться. Иногда наши молитвы совершенно, ну, противоречат воле Божией, противоречат Священному Писанию. Мы просим то, что Бог нам никогда не даст. Однако мы настаиваем: «Боже, я не могу без этого, я устал», или «почему другому можно, а мне нельзя». Я как-то говорил, одна женщина подошла ко мне, покаялась и говорит: «Помолитесь, пожалуйста, за меня. Какая у тебя нужда? Мой любовник покидает меня. Что ты хочешь от Господа, чтоб мой любовник меня не бросал? Хорошо, давай побеседуем с тобой. Кто такой Господь? Он святой». Когда она поняла, что Бог святой, я говорю: «Как ты думаешь, Бог будет слушать такую молитву?» Я, говорит, думаю, что нет. Следует ли нам обращаться с этой нуждой? Конечно, нет. Тогда с какой мы нуждой обратимся? Чтобы Бог освободил мое сердце от этого любовника. Тогда она поняла, что ей просто нужно от него освободиться. И мы молились, и Бог освободил ее от этого любовника. И освободит и вас от всех ваших любовников и от ваших любовниц, если вы будете просить, чтобы Бог не дал вам эту любовницу или этого любовника. Иногда люди прямо просят, хотят и пытаются оправдаться как-то пред Богом, что у них такая натура, у них такая структура, они просто не выдерживают. Вы знаете, что Бог, к которому мы обращаемся, согласно этого истертого, когда мы приходим к Нему правильно, и мы говорим: «Боже, я понимаю, это грех, и ты смотришь на это как на грех. Позволь, я тоже вижу это грехом, но у меня ничего не получается. Помоги мне». В это время вы начинаете толочь, и Он с вами толчет мелко. То есть здесь попирается все плотское, приходит предел всем душевным мотивациям, всему душевному плотскому. Это греховное, но существует очень законспирированное, особо опасное. Вы знаете, такой грех, который явно виден, он не опасен так, как опасны грехи, которые мы не видим. Это грехи, которые называются святыми грехами. Это наши песни, наши молитвы, наши проповеди и наши добрые дела. Это все то, что будет исходить не от Него, а от плоти, не по Его откровению, а лично от меня. И всякий раз, когда я делаю дело доброе, я молюсь, и это исходит от плоти, я начинаю возрастать в моей гордости. Тщеславие меня полностью раздувает. У меня появляется духовная надменность и гордость. Всякий раз, когда это исходит от Духа Святого, согласно этого курительного состава, мелко истолченного, там будет приятное благоухание. Натура человека смиряется все глубже и глубже и глубже. И прекращает судить всех, и судит только себя. И прекращает рассуждать о всех, и рассуждает только о себе. Все взоры обращены вовнутрь, и судит самого себя. И находит ничтожным пред Богом. И восхищается пред Ним, каким способом все-таки Он восприемлет его. Через Сына Божия. Вот этот курительный состав, и только этот может проходить. Молитва, основанная на основании Слова Божьего. Когда мы молимся и говорим: «Боже, как Давид сказал, от тайных моих очисти меня». Давид содрогался от тайных грехов, от тайных, которых он не видел, не понимал. Я могу не видеть. Но когда вы просите искренне об этом, Дух Святой начинает говорить: вот это, что ты делаешь, ты считаешь это делом Божиим, оставь его. Это от тебя пришло, не от меня. То, что придет от меня, будет совсем по-другому. И поэтому здесь я просто восхищаюсь этим курительным составом и этим корчем, или же этим искусным составителем, который берет все поровну и мелко толчет, и ложит это на жертвенник курений, святыня великая. Никто не может курить, только священники могут курить. И священником моего личного храма является мой дух. Молитва в духе и истине должна приходиться Богу по вкусу. Другая молитва не является пред Ним благоуханием приятным. Священник моего естества – это мой дух, когда я молюсь духом. И вы знаете, молиться духом возможно исключительно только на ином языке. Быть может, это звучит как-то неприемлемо для некоторых, но у меня нет выбора, у меня нет выхода, я вам должен сказать истину. Молитва духа только и только может звучать на ином языке. Потому что молитва духа никогда не согласуется с моим интеллектом. Никогда. И пища духа – это не пища души и не пища тела. И призвание духа, и его желания, они совершенно противоположны желаниям моей души и желаниям моего тела. Вот почему молитва духа нуждается просто в ином языке. Вот почему дух мой начинает иногда стенать или благословлять Бога в то время, когда я кричу и говорю: «Боже, все, я пропала, еще немного, если ты мне сейчас не поможешь, все, я пропала или я пропал». И в это время происходит необыкновенное торжество духа. Пропадай ты пропадом, слава Богу. Зато я сейчас выйду из этой оболочки, пусть она прорвется. Боже, меня уже растолкли полностью. Что, у меня нет никакого достоинства, меня полностью сломали, по мне топчутся, проводят длинные борозды по мне. Я же святая, я же делаю все правильно. Но дух в это время торжествует, слава Богу. Благословен Господь. Поэтому мы должны понимать, что такое курительный состав, искусством составительный. Я молюсь, чтобы Дух Святой дал нам познать и возбудил жажду. Жажду тех, кто еще не принял верою крещение Духом Святым со знамением иных языков. Чтобы их дух мог молиться. Я понимаю, дух может молиться. И не на ином языке. Дух может молиться где-то внутри человека, он стенает. Но когда он молится внутри, он не может направлять ваше естество. Ваше естество направляется только тогда, когда захватываются ваши уста, ваш руль. Руль должен быть захвачен. Я понимаю, вы берете слова Священного Писания. И таким образом Дух Божий тоже может захватывать наши уста. Когда вы начинаете молиться этим Словом Божиим, то Он захватывает эти уста. Но существуют некоторые вещи, когда Дух наш молится на ином языке, который дал ему Бог. Он просто берет наши уста, наш руль, так как они являются рулем всего нашего естества и направляет наше естество среди великих бурь и ветров туда, куда хочет кормчий Дух Святой, который стоит. Потому что Дух Святой не сливается с моей душой и не сливается с моим телом. Дух Святой сливается только и только с моим духом. И до крещения Духа Святого Дух Божий, Дух Святой живет в человеке. Дух Святой поселяется в человека в момент рождения свыше, когда он принимает Иисуса Христа своим личным спасителем. Он не поселяется в него в момент крещения Духом Святым. Он поселяется гораздо раньше. Вы не могли бы покаяться, вы не могли бы прийти. Мы искуплены, и мы запечатлены им, Духом Святым, в день искупления. Так говорит апостол Павел к Ефесской церкви, к Ефесянам. Что мы запечатлены обетованным Святым Духом в день искупления. Этот день искупления был одним единственным днем, и независимо от времени, все мы запечатляемся именно в тот день, независимо от времени. Мы можем покаяться сейчас, кто-то покаялся 200-300 лет назад и ушел, но запечатление Духом Святым происходило во времени, не нашего измерения. Бог не смотрит на это время, Он объявляет несуществующее существующим. То есть несуществующее в видимом мире, но у него существует оно в невидимом мире. И поэтому он объявляет его законным. Только то, что невидимое, будет вечным. Все видимое не вечно. Апостол Павел в 15 главе 50 стихом в первом послании к Коринфянам сказал: «Плоть и кровь Царство Божие не наследует». Кровь – это носитель природной характеристики нашей. Душа человека – это кровь. И в крови находится природная характеристика наклонности, которую мы приняли по наследству от наших отцов, которые, в свою очередь, их приняли от Адама, а Адам принял от дьявола. И поэтому наша природная характеристика в нашей душе сатанинская и демоническая. И поэтому оттуда не может ничего выходить доброго. Только когда Дух Святой берет уста и просвещает разум, и я начинаю говорить и молиться о том, чего бы я не хотел, чего моя натура не хочет. Но я говорю: «Боже, мне приятен Твой закон». Тело говорит одно, душа рвется и кричит о какой-то справедливости, о каком-то оправдании, о каком-то возмездии, чтобы все-таки доказать невиновность. Почему я должна оставаться виновной в то время, когда я невиновна? Дорогая, Бог знает, что ты невиновна. Но для духа, для торжества духа нужно, чтобы ты замолчала и осталась виновной. Быть может, до конца, пока переступишь туда, и там ты получишь величайшую награду. Это мелко истолченный курительный состав. Только таким способом он становится драгоценным пред Богом. И он его берет как благоухание приятное. Его обвинили, его распяли и сказали: лжец, обманщик, еретик, сатанист. Он все это делал, все эти чудеса, силою князя бесовского Вельзеула. Он имел этот необыкновенный духовный авторитет и чуть было не улег всю нацию в пропасть. И слава Богу, наконец-то он распят. И он не доказывал им там ничего на кресте. Он все предал отцу. И это был как раз мелко истолченный курительный состав. Другого пути нет. Представим нашему кормчему, Духу Святому. Пусть он составит. Будем молиться об этом, чтобы он научил нас составлять этот состав искусством составляющего масти. Чтобы все было святое и чистое. Чтобы все было благоуханное. Чтобы никакие частицы этой души и плоти не вошли в нашу молитву. И чтобы мы не молились и не просили Бога о том, о чем не нужно молиться. Сколько ненормальных, бестолковых молитв слышал я. И сколько сейчас иногда приходится слышать, когда люди начинают возвышать голос и молиться о том, о чем совершенно нельзя молиться. Но я уверен, что Дух Святой ведет свою работу, и все желающие и ищущие, они найдут. И когда вы начнете искать, вы услышите отсюда и внутри себя, как составлять свою молитву, как направлять ее, чтобы она поражала то, что вы хотите. Книга Исход, глава 31. «И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божиим, мудростью и разумением, ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Оголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе, скинию собрания, и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол, и принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону, священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища, все так, как я повелел тебе, они сделают». Здесь назначены два ведущих человека. Веселиил, сын Уриева, из колена Данова. Здесь явно говорится о Духе Святом и о Слове Божьем, воплощенном в Слове Иисусе Христе. Вот им именно это все дано сделать. Это не дано делать человеку. Это не человеческая задача. Это задача всемогущего Бога, и Он будет все это делать. Он созидает эту скинию. Дух Святой и Слово Божие. Он говорит, смотри, я именно назначил его. Никто не может другой, только тот, кого Бог назначил и кому он вложил. Бог Отец назначил, все должно проходить через Иисуса Христа в силе Святого Духа. Иисус должен пользоваться только одной силой, силой Святого Духа. Когда Иисус жил здесь на земле, будучи человеком, он обладал обыкновенной, своей, человеческой силой, какой обладаем все мы. Но ему было категорически запрещено пользоваться в служении всемогущему Богу и в исполнении его воли своими человеческими способностями, которые он имел. Он имел чистые человеческие способности, никто ни таких способностей не имел. Никто не был так чист, как чист Иисус. И однако даже чистому Иисусу и его чистым человеческим способностям было категорически запрещено пользоваться при служении. Он должен был пользоваться только силою Святого Духа. И для того, чтобы ожидать этого момента, он ждал 30 лет. И только когда на него сошел Дух Божий, сила Святого Духа, тогда только он начал проповедовать. И до этого сошествия он не сделал ни одного дела и не сказал ни одной проповеди. Существует много святых сказок, как Иисус слепил воробьев, а потом прикасался к ним и не летали. Или там, как сегодня проповедуют некоторые, что и у них так получается, то собака, то курица, то еще что-то там умерло или попало в катастрофу какую-то, они приходят и исцеляют их. Я глубоко уверен, что это род заблуждения, и это бесовская сила. Бог не занимается подобными вещами. Ему совершенно не нужно воскрешать животных, потому что животное не имеет духа и нет надобности его воскрешать. Только человек может быть воскрешен, тот, кто имеет дух. Это не значит, что грех молиться о больных животных. Нет, конечно же, если у вас есть домашние животные, и они заболели, вы можете о них молиться, и Бог может их исцелить. Но если они пали, то бесполезно молиться о воскрешении. Слово Божие не имеет ни одного образца, где бы Бог воскресил какое-либо животное. Он воскрешает человека, он имеет дело с человеком. Животные, они только служат прообразом человека, прообразом его некоторых сил. Иисус ничего не делал до сошествия Духа Святого. Теперь представляете, если Иисус этим не пользовался, как можем пользоваться мы? Вот почему, когда мы начинаем пользоваться и составлять, и делать дело Божие, не поставленные Богом, не назначенные им, то мы обязательно приходим к разочарованию. Нет, быть может, многие из нас и не теряют спасение, но они так и не достигают того, что хотел бы Бог. Сегодня очень много деноминаций и служений, включая пятидесятническую, включая харизматическую. Все деноминации, как бы они себя ни называли, дело не в конвенциях и не в названиях, но, повторяю, включая и их, многие из них совершенно не делают дело Божие, хотя имеют необыкновенный успех. Дело не лежит в успехе или в неудаче, дело лежит в откровении от Бога, Бог ли это говорит или нет. Вы знаете, следствие может быть одинаковым от разных причин. Следствие было одинаковым от у блудницы. Она имела необыкновенный успех, сидящая на водах многих. Целые две главы посвящены ей, она имела необыкновенный успех, ее богатство, ее роскошь. И можно было сказать, о, точно, Бог необыкновенно благословляет это служение. Посмотрите, как они материально богаты. Она была материально богата, держала золотую чашу, Слово Божие в руке своей, и там приправляла, примешивала, все это с сатанизмом было смешано. И она на истину бросала и говорила, это дьявол о себя. Она называла, что она божественна, что она имеет откровение от Бога. Но я не говорю, что святые Божии не будут иметь успеха. Вы видите, успех могут иметь одни и успех другие. Но причина, источник может быть разным. Все это можно будет проверить. Существует ли первичный успех? Успех Духа. Если там проявление Духа Христова, Духа смирения, Духа кротости, Духа жертвы, Духа не торговли, а Духа жертвы. Видите ли вы там не превозношение, а наоборот смирение и жажда жертвовать, положить себя полностью на алтарь? Вы знаете, блудница на это не способна. Она одевается в порфиру и весон. Она пиршествует блистательно. И этот богач, который попал, согласно притче Иисуса Христа в ад, он был сыном Авраама по плоти. И он попал туда. Не сказано, что он был блудником, прелюбодеем, лжецом, обманщиком, грабителем. Нет. Вся его вина была только в том, что он пиршествовал блистательно. Иисус сказал: берегитесь, последнее время, я уже говорил об этом и еще буду говорить, это наставление церкви последних дней, берегитесь, чтобы кто из вас не увлекся пьянством, объедением и заботами житейскими. Хорошо, нет пьянства, я не пьяница, я свободен от алкоголя, но объедение, но пиршество блистательное. Но постоянные вот эти, есть люди, которые настолько, они просто не могут без этого пиршества обойтись. У них вся жизнь в этих пиршествах, в этих пикниках, вся жизнь у них проходит. Это не значит, что вы не можете сделать хороший или богатый стол, или когда-то позволить себе, нет. Но когда центр тяжести лежит там, и человек не замечает, что он живет, увлекается этим, что он растет только потому, что его могут похвалить и сказать: какой вкус, какой дегустатор. Вы знаете, все это должно быть чуждо для детей Божиих. Истинная жертва, она всегда устремляется к Богу, она каждый момент вырывает. Она просто вырывает каждый час для Бога. Она живет им, она живет для Него, и мотивация только Бог. Их сразу будет заметно. Они никогда не смешаны и не замешаны в политике. Ничего общего. Вы никогда не увидите христианина, замотанного ни в какой флаг. Я сегодня смотрю, величайшие звезды так называемого Евангелия заворачиваются во флаг и начинают проповедовать, петь в этом флаге. Безумие. У нас есть во что облачаться, Слово Божие. Будьте скромны. Будьте подчеркнуто вежливы. Пусть одежда будет чистой, пусть будет дорогой, но не многоценной. Здесь говорится, что именно вот это я назначаю их. И сразу видно будет те, кого назначил Бог. Они не думают о себе. Они, если и одеваются, они одеваются ради Господа. Вы знаете, Богу совершенно не нужно, чтобы я обматывал себя флагом, чтобы у меня галстук изображал цвет американского флага или же японского флага, то есть ту страну, за которую я молюсь. Совершенно нет надобности. Я не говорю, что грех поставить флаг этой страны, то есть как символ того, о чем мы молимся, но нет никакой надобности одевать одежду такую. Мои одежды совершенно должны отличаться, они должны быть строгими и идеальными пред Господом. Далее здесь Господь говорит, я оставлю эту мысль, стих 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вонную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился. Одно из величайших предостережений – нарушение завета Божьего. Суббота является заветом между Богом и между человеком. И нарушить этот завет, это значит быть преданным смерти и быть истребленным из своего народа. И этот завет вечный, это не старый завет, это вечный завет, юный завет, не ветшающий. Когда вы слышите завет вечный, не относите его к старому завету никогда. Вечный, это значит юный, всегда новый, всегда живой. Там есть всегда нечто чарующее, величественное и прекрасное. И если все это сводится к буквальному 7-му дню, то жалкие и бедные мы люди. Потому что закон был только тень будущих благ от тела во Христе. И поэтому все то, что говорил закон, он имел в виду тело Христа и вращался вокруг этого тела и говорил об этом теле. И когда мы говорим о субботе, мы говорим о теле Иисуса Христа, о церкви Его, а не о буквальном дне. И я уже говорил, еще раз скажу, шестой день, в который был сотворен человек, не явился покоем Божиим, но седьмой день, суббота, явился покоем Божиим. Следовательно, не человек сотворенный может удовлетворить Бога, а суббота великая удовлетворяет Бога. Иисус сказал, что суббота это создана специально для Него. Он не создан был для субботы. Но когда не нашлось на небе никого, ни одного херувима, ни одного серафима, никого, ни одного ангела не нашлось, который мог бы стать рядом с Иисусом. И тогда была вызвана из недр божества величественная суббота. Ее название суббота. В Старом Завете Бог называл ее субботой великой, заветом между человеками и между собою. Сегодня Он называет эту субботой невестой и церковью Своею, прекраснейшая из женщин, которая является заветом между Богом и этим миром. И всякий, кто нарушит статус церкви, будет предан смерти. Независимо из народа своего истребиться. Всякий, кто нарушает статус, иерархический статус церкви, ее суверенитет, всякий, кто не почитает начальство в церкви и иерархию в церкви, будет истреблен из народа своего. Потому что это завет между Богом и вечный завет. Потому что это Его половина, это Его неотъемлемая часть. Это Его божество, через которое Он показывает могущество свое и величие свое. Через эту субботу Он показывает и являет свои вечные совершенства этому миру. Апостол Петр говорит, что эта суббота является царственным священством, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Вот чем является эта суббота великая. И повторяю, если мы ее к дню обыкновенному обращаем, то, повторяю, очень жалкие мы люди. Прошла и прошло время теней. Свет истины уже светит, и Он готов оставить и покинуть этот мир. Бог называет этот свет солнцем и луною. Он не только называет луною свою церковь, Он называет ее также и солнцем. Прекрасное, как солнце, светлое, как луна, грозное, как полки со знаменами. Вы видите, Бог сотворил светило на тверди небесной и звезды для того, чтобы светить над землю и управлять. Церковь – это солнце, луна и звезды. Вот кто такая церковь. Церковь не имеет никакого отношения к земле. Она не от земли. Она вызвана для того, чтобы руководить землею и светить на нее и управлять ею. Будет очень много спасенных, которые будут тоже называться церковью, но ни один из них не будет являться ни звездою, ни луною, ни солнцем. Быть может, странно звучит. Быть может, не влагается в наши уши. Как? Неужели? Да, люди будут разделены на категории. Одни будут звездами, другие будут луною, другие будут солнцем. И я уже говорил, что когда Бог сотворил человека, то Иисус имеет отношение к звездам, к луне и к солнцу. Он есть истинный свет. И эти звезды, и эта луна, и это солнце на него не влияет. Он влияет на них. Он не зависит от них, они от него зависят. И когда Бог сотворил видимый мир, Он хотел показать образно, кто такая Его церковь. И поэтому церковь не зависит сегодня от луны, от солнца и от звезд. Но люди этого мира зависят. Вот почему им нужны сатанинские учения о гороскопах. Чтобы знать, под какой звездой он родился, живет, и что ему делать, как ему делать, когда ему заключать свои сделки. Множество христиан, притом всех конвенций, согласно данных, обращаются к гороскопу, хотя называют себя пятидесятниками, адвентистами, баптистами, субботниками, не имеет значения. Они обращаются к гороскопам, чтобы узнать, под какой звездой он родился и когда ему можно заключить сделку. Существуют вожди сатанизма, которые управляют сегодня этим. Но, повторяю, церковь сегодня настолько ослепла, что не хочет различать. Она пытается, ей интересно знать, нет, но у них все-таки получается. У них действительно получается, и если он делает сделку под этой звездою и в это время, по этому гороскопу, у него есть успех. Если он нарушает что-то, у него нет успеха. Но церковь не зависит от них. Великая суббота не зависит от них. И Иисус не зависел от этого буквального дня. Я сейчас говорю о прообразах. Я оставляю эти гороскопы и снова перехожу к людям, которые начинают различать буквальную субботу. Вы знаете, различая буквальную субботу, мы оставляем настоящую субботу. И тогда мы будем видеть нарушение в храме Божием. Вы знаете, священники, согласно Писанию, невиновны, если они нарушают субботу в храме. Они ее все время нарушают. Ведь в субботу нельзя зажигать огня, а священник обязан зажигать огонь. Он обязан, семисвечник горит, нельзя зажигать огня во всех жилищах ваших. Но в Божьем храме огонь все время будет гореть. Туда это нельзя, не проходит. Потому что это и есть Великая Суббота. Не зажигайте огня. Почему не зажигаете огня? Потому что Он, Суббота, свет великий. Не зажигайте огня. В этот день Суббота будет светом всех народов. Бог сказал Иоанну, я покажу тебе невесту, жену Агнца. И далее Иоанн описывает, и возвел меня в духе на высокую гору. Не на обыкновенную гору, это была гора Божия. И оттуда показал ему Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца, как невеста, украшенная для мужа своего. И далее он пишет, что спасенные народы будут ходить во свете лица твоего. Это будет седьмой вечный день, не имеющий заката и не имеющий восхода. Вечный день. И именно эта суббота великая будет светом. Вот почему нельзя было зажигать во всех жилищах свет, а священники могли зажигать и не были виновны, потому что это вечный свет. Однажды зажжен он должен был все время гореть, и нужно было наблюдать. И свет он источал от силы Святого Духа, от елея помазания. Не будет этого елея, не будет света. Не будет Духа Святого, не будет света. Не будет руководства, божественного руководства. Свет разума не может светить и руководить. Свет разума находится под звездами. Но свет Духа находится над звездами и руководит звездами. Поэтому суббота великая, я еще раз обращаюсь к ней. Всякий раз, когда мы в церкви, это закон иерархии, подчинение младшего старшему. Нарушение ее карается смертью, сознательное нарушение. Карается вечной смертью, несознательная смертью, но не вечной. Мы умираем, при половине наших лет уходим в преисподнюю, не достигнув и не исполнив воли Божией здесь, на этой земле, и не достигнув тех параметров, которые Бог хотел и предназначил нам достигнуть. Очень многие святые, согласно Писанию, уходят. Апостол Павел пишет, оттого многие из вас больные, немощные и немало умирают. Бог хочет, чтобы христиане жили минимум 70-80 лет и больше, и чтобы они за это время возрастали в духе, и чтобы стремились и брали вечное наследство, и стремились быть как можно ближе ко Христу, платить цену всю, без остатка, потому что от этого будет зависеть наше вечное положение вечности. Говорил и еще раз скажу, что только здесь в теле возможно духовное возрастание, духовный прогресс, потому что вне тела невозможно жить верою, взирая на невидимое. Когда вы взираете на невидимое и продолжаете идти, независимо от того, что вы не видите, провозглашать не видите, вы возрастаете в духе, в вере. Но когда вы выйдете из тела в невидимый мир, то вы не сможете возрастать. Некоторые думают, они будут возрастать там, развиваться. Существует откровение, якобы божественное. Человек там продолжает развиваться, и мы не будем там развиваться. Развитие положено только здесь, в теле, запомните, и никогда не желайте уходить и не простите себе смерти, какой бы ни было тяжелой и скорбной ваша жизнь. Поднимите ваши очи к небесам и начинайте восклицать пред Ним. И когда начнете восклицать, крылья хвалы поднимут вас над вашими проблемами. Быть может, они усилятся, но они поднимут вас. И тогда вы увидите красоту небес и будете созерцать эти мелкие заботы, хлопоты, суету. Все это вы бросите, потому что вы суббота великая, вы завет вечный между Богом и человеком. Бог не изменился, повторяю, это входит в Его вечный завет. Стих 18 читаю дальше. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим». Я буду читать 32 главу, чтобы наша мысль была законченной. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел пред нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею, «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ сей жестоковыми. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, которой я сказал, дам семеню вашему, и будут владеть вечно». И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Прежде чем читать дальше, я хочу побеседовать и порассуждать с вами об этом трагическом событии, которое произошло в дни первой церкви, старозаветней церкви. Эта трагедия неоднократно повторялась и будет повторяться до конца в народе Божьем, в церкви новозаветней. Народ сам по себе не знал, какой есть Бог. Он обратился, когда не стало Моисея, вождя, с которым Бог говорил, и Моисей ушел, и в это время он получал откровение для народа. Но в это время они не могли вынести и жить верою хотя бы 40 дней. И они сказали Аарону, первосвященнику, они сказали, сделай нам Бога. Аарон перед этим был на горе и видел славу Божию. Он не видел ее так, как видел Моисей. Он был в числе 70 старейшин, которые поднялись с Моисеем на гору, прежде чем Моисей вошел туда во мрак. Они поднялись туда и ели и пили пред лицом Господним, и написано, Господь не простер на них руки своей, и они видели славу, подобие Бога Израилева, нечто подобное сапфиру. Они не могли видеть там никакого образа. И Моисей сказал им потом, вы видели, когда Бог говорил к вам, что вы никакого образа не видели, ни того, что на небе вверху, ни то, что на земле, ни то, что под землею внизу, ни то, что на воде, ни то, что под водою. Вы не видели этого. Поэтому не попытайтесь, не делайте попытки изображать Бога. Но у Аарона, это Аарон сделал, это народ вел в грех народ. Моисей позже ему скажет, что сделал тебе этот народ, что ты вел его в грех великий. Он, да ты же знаешь, что он буйный. Но это народ попустил, то есть это Аарон его попустил. Аарон мог встать и сказать, Бог какой, подождите. Моисей там на горе, когда он возвратится, и Бог бы был с Аароном. Но Аарон стал малодушествовать. Малодушие вождей народа Божьего, помазанников, когда Бог открывает им истину. И они начинают говорить, давайте золотые серьги. То есть они начинают вести какую-то самодеятельность. Они, не получив откровения прямого от Бога, начинают изображать Бога для народа. Это сделал Аарон. Он полагал, что Бог имеет форму тельца, золотого тельца. Если бы он понимал, что Бог имеет форму медного тельца, он бы сказал: «Дайте ваши монеты медные, что у вас есть медное». Но он сказал: «Дайте золотые», он даже не сказал: «Дайте серебряные». Он понимал, что Бог это настолько величествен, поэтому он уподобил его золоту. Он правильно понимал, но не до конца он видел Бога тельцом. Телец, в Египте тоже был телец Бог, это была сила, это прообраз силы. Животное с рогами – это прообраз силы. Бог часто говорит о детях своих, праведниках, что он вознесет их рог, а роги нечестивых сломит. Рог всегда являлся и является символом силы. Однако, сколько я видел помраченных людей в рассудке, которые рассказывают видение: «С рогами видела тебя». Хорошо, что ты видел меня с рогами, я есть с рогами. Дальше что? А что, у тебя нету рог? Если у тебя нет рог, значит, на тебе не почивает сила Духа Святого. Рога – это символ силы. И Слово Божие говорит: «Все роги нечестивых сломлю, а вознесутся роги праведника». Об Израиле сказано, что у него рог единорога, и кто сможет сразиться с ним. Опять, это образные выражения для нашего интеллекта не просто абсурдны. Мы можем смеяться с них, но Бог видит в этом силу, и Аарон в этом. Это чистое Слово Божие, прообраз Слова Божия. Это когда берут и из Слова Божия делают образ Божий, но неправильный образ. Они делают его из буквы. И она их убивает. Буква убивает, а Дух животворит. Образ Божий, согласно этого слова, должен быть духовным образом. Бог – любовь, Бог – судья, неизменный, непоколебимый, всемогущий, всевидящий, всезнающий. И так можно перечислять и перечислять. Вот что такое образ Божий. Но это не значит, что мы можем непосредственно очертить его как человека, что он подобен и такой, как человек. Мы уже говорили, что Бог не человек, что он только образ показал нам свой, какой он. Аарон сделал тельца. Сегодня люди берут и из этого Слова Божьего лепят силу. И вы знаете, это действительно, народ, когда это видит, кричит: точно, вот этот Бог нас и вывел. Ну, молодец, Аарон, слава Богу, ну и откровение, ну и помазание. До сих пор мы не видели Бога, мы боялись Его, мы стояли где-то там за чертою, а мы думали вот это, ведь народ не видел, они были в ужасе. И теперь, наконец-то, не увидели своего Бога. Очень многие сегодня дети Божьи настолько радостны стали. Посмотрите на эту грохочущую харизматию. Она танцует, радуется, наконец-то им представили, уже не нужно бояться Его, не нужно страшиться, вот Он, можно кувырком идти, кверх тормашки переворачиваться, аллилуйя, слава Богу. А мы-то думали, что это такое, ну, величие, что близко не подойти, пусть только Моисей говорит с ним, не говорит и пусть не говорит этот Бог с нами, говорит и сам с нами, а пусть он с тобой там говорит. И когда Аарон, повторяю, сделал им Бога, они стали играть, они расслабились в присутствии этого Бога, страх всякий ушел. Вот это Бог, вот он нас вывел из Египта. Они думали, что именно этот и Бог вывел их из Египта. Аарон тогда поставил жертвенник, и они принесли ему жертвы мирные, всесожжение, благоухание приятное. Они стали благодарить и славить его. Сколько сегодня наконец-то ослабевает и начинает благодарить и славить. Они не видят больше Бога судьи. Видите, там народ Божий, стоя за чертою горы, видел Бога судью и Бога справедливого, который ни за что не может поколебаться в исполнении своего приговора, хотят и мой народ. И поэтому они были в ужасе. А теперь ужас проходит. Бог любит нас. Но Бог просто видит. Разве он не видел, что я, ну, просто не могла. Ну, не могла я не уступить этому красавцу-мужчине. Ну, я просто не мог, ну, не показать своих мужских достоинств, когда она меня увлекала. Сколько раз приходилось слышать от братьев: я бы не согрешил, но просто стыдно было, вот как-то неудобно. Один брат говорит: я боюсь, говорит, а вдруг она начнет меня целовать, что я тогда делать буду? Вот. Он боится, если начнет целовать, значит, он тоже должен ее целовать. Он говорит: как, ну я ж не могу ей сказать, ну не делай ее, толкнуть ее. Это вот у него в голову это не вмещается.
То есть, и поэтому Бог тоже видит наши слабости, и Бог пойдет на поводу. Нет, Бог был настолько справедливым, и Бог оставался судьей, и Бог оставался настолько глубоко святым, освященным и отделенным от всего этого. Бог порядка, грации, симметричности. Почему, когда мы слушаем хор, мы восторгаемся? Потому что мы близки к порядку Божьему в этот момент. Видите, для того, чтобы спеть хором, нужно очень много работать, очень много. Нужно, чтобы каждый человек оставил свою семью и пришел сюда, и не один раз, и потом здесь вместе они притираются и трутся, характеры эти, нравы эти. Все это стираются, грани эти, кому-то кто-то не симпатичен, с этим сидеть не хочу, и с той сидеть не хочу, и здесь неприятно, и там неприятно, и куда он сажает, ну что-то нужно делать. Но Богу это все приятно, Он сламывает, мелит, и потом вдруг из множества, когда вот это вот многоголосие, все это сливается в этих торжественных аккордах, мы близки в это время к небу, я говорю при помазанном пении, когда мы понимаем, что мы делаем. Бог показывает свою работу, и мы в это время чувствуем, всякий чувствующий Бога приходит страх, это было всегда. Святые Божьи мужи, наоборот, когда они видели Бога, они не играли и не пели. Никто не может играть, никто не может петь. Вы придете в священный трепет и ужас. Любой человек, Иоанн, который возлежал на груди Иисуса, который настолько привык к его любви, человеческой, душевной любви. Иисус любил его не только душевной любовью, но у Иисуса, как у человека, была обыкновенная душевная любовь. У него были обыкновенные симпатии и антипатии, как у человека в теле, хотя это и было чистое тело. Не всех он так ласкал, как ласкал Иоанна. Никто не мог лежать у него на груди и быть близким, как Иоанн. Но именно этот человек при виде только ангела его, который показал ему, какой теперь он, и каким он был, и тогда он и тогда был таким. Иоанн пал как мертвый от священного трепета, и ангел коснулся его и укрепил его, и он встал. Но он в трепете смотрел на этого Бога. Но учтите, когда он возлежал на груди, у него этот Бог не изменился, он был точно таким Богом, просто Иоанн не знал, на груди у кого он лежит. Но Бог хочет показать, что я приблизил вас так близко к груди своей. Но все-таки я остаюсь всемогущим Богом, пред которым херувимы закрывают лица свои и смотрят друг на друга, серафимы точно так же, и восклицают друг ко другу: «Свят Господь! Свят Господь! Свят Господь Саваоф!» Это торжественное, трепещущее восклицание потрясающего ужаса Божьего. Ужас и мрак, а крест престола его. Но когда, повторяю, люди видят тельца, когда они не понимают, перед кем они молятся, кого они славят. Вы знаете, я всегда сосредотачиваюсь. Нужно уметь сосредотачивать правильно себя на правильном образе Божьем. Пред каким Богом я стою? Мне приходится закрывать глаза, чтобы посторонние предметы мне не мешали. Я не сосредотачиваюсь пред фигурой. Я сосредотачиваюсь пред характеристикой и природой Бога. Я сосредотачиваюсь пред Его святостью, и меня начинает колебать. Я начинаю восторгаться. Каким способом, каким образом я имею такую привилегию сейчас просто так говорить с Ним? Пусть даже за счет этой крови, но я не понимаю ее до конца и никогда не пойму. Только Он один понимает ее. Я просто теряюсь в этой глубине и говорю: «Боже, благодарю Тебя. Я могу говорить с Тобою. Я могу, можешь». Сердце плавится, сердце тает, и вы становитесь под дисциплину духа. И поэтому очень печально сегодня скорбно смотреть, когда помазанники Божии, повторяю, которые были в присутствии Божьем, на горе Божией, видели славу Божию, сегодня делают золотых тельцов из этого Слова Божия, говорит: «Выньте золотые серьги из ушей ваших». Не имеется в виду буквальная серьга. Это то, что мы слышим, Слово Божие. Я, говорит, из ваших, что вы слышали, из этих же слов. Если бы он взял их из черной магии и зачитывал бы им еще из белой магии или из каких-то еще индусских трактатов, они бы не поверили ему, что это тот Бог, который вывел их из Египта. Но он сказал: «Золотые серьги дайте, которые вы получили от Бога там, в Египте». Там, в Египте, Бог дал вам эти золотые серьги, свое слово, и вы обобрали египтян. То есть это благословение, золото, все принадлежит Богу, согласно этой книге. Он сказал: «Все серебро и золото мое». И поэтому, когда Израиль выходил из Египта, то он обобрал, он отдал все золото Израилю. Израиль обобрал Египет, обобрал душу. А теперь Арон говорит: дайте это золото, и вы увидите своего Бога. Я покажу вам вашего Бога. И когда они увидели, они сказали: это точно тот Бог, который вывел нас из Египта. Нет, это не тот Бог, который вывел вас из Египта. Моисей сходит с горы. Бог ему говорит: народ развратился. Народ уже играет. Никогда еще такого не было. Я не говорю, что народ Божий не может играть. Нет, народ израильский плясал в хороводах пред Господом. Но это никогда не было в храме, запомните. В храме пляски запрещались. Там невозможно было плясать. Там присутствовала строгость, порядок, высокое благоговение. Вы могли делать это за храмом, но не вздумайте сделать это в храме. В храме совершенно другой порядок. Там невозможно. Давид мог плясать, когда шел. Но когда он ходил в Дом Божий, все изменялось. Там была другая атмосфера. Я не говорю, что в Церкви Божией не может быть при посещении чего-либо подобного. Вполне может быть, когда Дух Божий может произвести елей радости, елей помазания, и мы можем потеряться и действительно бегать зад и вперед, или что-то может твориться. Я допускаю эти положения, потому что Слово Божие допускает их. Но я никак не допускаю, чтобы это была форма, доктрина и порядок такового служения. Когда вы прибудете приближаться к Богу, вас будет всегда трепет обнимать. И теперь мы всегда должны быть очень осторожны, чтобы мы не расслабились и не стали играть, и не сказали: вот Бог, можем грешить, мы под благодатью, все равно Бог простит. Это есть золотой телец, его не надо бояться. Вот он стоит пред нами, мы его видим. Бог, которого вы не видите, но которого вы знаете, прощает нас только благодаря Сына Своего Иисуса Христа. Скрижали эти, написано, были дело рук Божиих. Моисей сошел с ними. Это была смерть народа. Потому что там написано: не делай себе кумира. Это смерть. Кумир уже был сделан. Если Моисей сейчас спустится с этими скрижалями, то это будет смерть для всего народа израильского. Но там на горе Моисей тут же стал молиться и говоря: Господи, вспомни. Вспомни Авраама, Исаакова и Израиля, рабов твоих. Видите, когда Бог сказал: я уничтожу сейчас этот народ, Моисей знал, куда обращаться. Он сказал: вспомни твой завет. Вот что сказал он ему. Потому что Бог заключил с Авраамом, Исааком и Иаковым завет, тройственный завет. Он сказал, чтобы его называли не Богом Авраама, а Богом Авраама, Исаака и Иакова. Это имя мое в род и род. Вечное памятование о мне в род и род. Если бы Бог был только в единственном лице, то он бы сказал: я Бог Авраама и все. Но он сказал: я Бог Авраама, Исаака и Иакова, Израиля, отцов ваших. Пойди и скажи им, говорил он Моисею, я Бог отцов ваших. А что у нас, кроме Авраама, Исаака и Иакова, отцов больше нет? А у нас вот еще 12 патриархов. Почему Бог не называет? Я Бог еще Иуды, Вениамина, Рувима, Симеона, Левия. Почему он только вот Авраама, Исаака и Израиля? И это имя его вечное в памятовании род и род. Это говорило о тройственности, о таинственности божества. Бог в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Вот почему здесь эти три имени профигурировали, и Моисей обратился к нему именно с этими тремя именами. Он сказал: Боже, твой тройственный завет. У Бога был тройственный завет. Это был завет крови, завет соли, завет субботы, завет покоя. Одно и то же. Покой — это суббота великая. Но он сказал: вспомни завет твой. И написано: и Бог отменил. Как только Бог посмотрел на свой завет, Бог поставил себя под клятву, под проклятие в этом завете. Он сказал: если вы нарушите, я никогда не нарушу. И когда этот завет будет воспомянут предо мною, то я обязан буду его исполнять. И так как высшего никого не было, он клялся самим собою и поставил себя под проклятие, под клятву, потому что клятва есть проклятие, и проклят всяк, висящий на дереве. Практически здесь уже, каким образом справедливый Бог, он должен был уничтожить этот народ немедленно. Святость Божия, суд Божий, праведность Божия требовали немедленного возмездия. Но Моисей обратился к нему: вспомни завет твой. Когда мы заключаем с Богом первый завет в воде, крещение, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это не крещение в народ, это не крещение в пастора, не крещение в лидеров. Это были только прообразы там в Моисея, в облаке и в море, которые Моисей был прообраз Христа. И поэтому все эти действия были тройственное крещение. Иоанн сказал о тройственном крещении: «Я крещу вас водою, идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И мы должны знать, что завет крещения – это завет смерти Иисуса Христа. Разве не знаете, что все вы крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Народ за меня не умирал, пастор за меня не умирал, и лидеры за меня не умирали, чтобы мне в них креститься. Они меня не спасут. Крещение во имя Иисуса Христа, водою, когда я крещусь. Когда я Духом Святым крещусь, то я крещусь в это время в Дух Святой, который акцентирует опять-таки смерть Христа, потому что он не себя прославляет, а Иисуса. И крещение огнем, это тоже будет прославлять Иисуса, оно будет концентрировать и погружать нас глубже и глубже в смерть того же Иисуса Христа. И все будет через Него, и все будет от Него, и все будет им сделано силой Святого Духа. Вот почему Он сказал: «Вспомни этих мужей». Бог говорит: «Я отменяю». И обратился, 15 стих, «И сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон. И на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: «Военный крик, встань!» Я уже говорил, видите, так незаметно Иисус везде с Моисеем. Он с ним был 40 дней на этой горе. Он не поджидал его где-то там у подошвы горы, когда он сойдет. Он был с ним во мраке. Но его функции в то время были настолько незаметными, настолько скромными. Посмотрите, какая удивительная божественная скромность. Все говорится о Моисее, об Иисусе Навине ничего не говорится. Но этот человек присутствует с Моисеем везде, буквально везде. Он с ним на горе 40 дней в присутствии Божием. Он с ним в скинии, он с ним сходит с горы. И настолько скромно о нем говорится, что мы порою даже не замечаем, откуда он, собственно говоря, здесь взялся. Бог делает все через Иисуса. Здесь настолько Бог хочет прославить Сына Своего и в то же время показать свою божественную скромность. Иисус Навин – это прообраз божественной скромности. Иисус Навин – прообраз Духа Святого. Необыкновенная скромность, которая все делает на этой земле и ничего не приписывает себе, а все приписывает Иисусу. Берет от Него, Его прославляет, о Нем говорит, Его имя прославляет и радуется этому. У Него в природе нет никакого тщеславия, в природе нет никакого приема славы. Вот здесь говорится о Нем, Иисус говорит: «Господин, военный крик, встань!» Он говорит: «Нет, он уже получил откровение». Конечно, все образы несовершенные, потому что это люди. Дух Святой, конечно, знал, что за там в стане происходит, что это не военный крик, что это игра. Но здесь он является только прообразом, и каждый человек, который является прообразом Бога здесь, или же еще каким-то прообразом, никогда не является совершенным. И поэтому, когда вы слышите эти прообразы и видите несовершенство человека, не смотрите на человека, просто смотрите на прообраз. Смотрите на Бога совершенного, который дает нам в несовершенных людях и через несовершенных людей свое совершенное бытие, свою совершенную природу. Моисей говорит: «Нет, это не то. Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стану, опять видите, когда же он? Как будто бы Иисуса опять там нет, но Иисус рядом с ним. Снова и снова наблюдайте за этой божественной скромностью. Бог хочет показать, что такое скромность, чтобы мы могли быть скромными. Незаметно тебя. Ты рядом. Ты сила. Ты помощник. Через тебя столько много делается. А все время на фоне, на арене кто-то другой. И, наконец, тебя начинает: «Извините, а я кто такой? Собственно говоря, все делаю, помогаю, все, а вы прославляете просто не того, кого надо». Но вы понимаете, война происходит, победу одерживают солдаты, а все идет вождю какому-то, приписывается, и все восклицают, что Сталин победил, или Александр Македонский победил, или Нерон победил, или там еще кто-то победил, а практически-то побеждают обыкновенные, простые, бедные, умирают, и никто не знает их судеб. Бог хочет показать свою скромность, чтобы мы, дети Его, могли быть скромными, как Его Дух Божий. Это Его природная сторона, Его черта божественная, быть скромным. Он приблизился к стану, Моисей, и с ним божественная скромность, Иисус Навин. И увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Моисей разбивает скрижали под горою. И слава Богу, что он это сделал. Если бы Иисус пришел к нам с скрижалями, он вынужден был бы уничтожить нас. Поэтому он говорит, чтобы я не поразил земли проклятием. Давид говорит: почтите сына, чтобы он не прогневался, ибо гнев его возгорится вскоре, и чтобы он пришед не поразил земли проклятием. Это говорил псалмопевец в тот момент, когда видел Иисуса, идущего в Вифлеемские ясли для воплощения. Вот что он имел в виду. И мы говорим: мир Божий, потому что прежде чем Иисус пришел сюда, он под горою оставил там закон. И пришел сюда без закона. Он пришел сюда как ходатай. Моисей разбил. И смотрите, что он дальше делает. Он потом будет здесь 40 дней, 40 ночей лежать в прахе и пепле и молить Бога о том, чтобы Бог помиловал этот народ. Но что он делает в первую очередь? Он берет этого тельца и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне. И стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. Я читал комментарии относительно этого места Священного Писания, что золото мелко стерто, сейчас нет даже такой технологии, чтобы золото стереть в прах, сжечь и в прах стереть. И когда, если это сделаешь, говорят комментаторы, так якобы говорят ученые-химики, и дать в воду, и смешать это с водой, и дать пить, то у вас появляется рвота. И то есть из этого они заключают, эти комментаторы, что Моисей сделал то, чтобы у них появилась просто рвота от этого тельца. И вы знаете, я, конечно, понимал, что комментаторы не боги, и ученые-химики тоже не боги. И часто мы в своих умозаключениях заблуждаемся. И я молился относительно этого места и сказал: Боже, это так или это по-другому? Как я его должен проповедовать народу Твоему? Что я должен говорить об этом месте Священного Писания? Почему Моисей это сделал? Это действительно, что просто их на рвоту потянуло? И Дух Святой сказал мне: нет, это не так. И мне нужно было достаточно времени успокоиться, поразмыслить и ходить молитвенно и ожидать, прежде нежели пришел его божественный ответ. Что сделал Моисей? Практически Моисей – это лицо Иисуса Христа, наикратчайший человек на земле, прообраз Иисуса. Что же он сделал? Он берет этого тельца и стирает в прах. Это грех. Телец – это идол. Он стирает его прах, но прежде чем стереть, он его сжигает. А потом в воду, и он дает пить. От этой воды, Дух Святой сказал, которая была стерта с этим огнем, вы никогда не будете жаждать вовек. Это та самая вода, которой Иисус сказал самарянке у самарийского колодца: вода, которую я имею, и которую я дам, и которую ты будешь пить, ты не будешь рвать от нее, ты не будешь жаждать никогда, и она сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. В этой воде будет суд Божий. Здесь вода и суд Божий над идолом, суд Божий над грехом, суд Божий над ложными богами. И когда вы выпьете эту воду, у вас будет суд Божий там внутри. Вы будете трепетать перед этим Богом, и вы не будете жаждать никогда. Она утолит ваши вечные запросы. Запомните, вечные запросы человека – это те же запросы, что и у Бога. Запросы справедливости и возмездия справедливого. Это все живет в человеке. И когда вы видите возмездие, вы как-то удовлетворяетесь. Слово Божие неоднократно говорит, что праведник окунет стопы ног своих в кровь нечестивых и успокоится в этом. И возмездие, и прославит Бога за это. Нет, это не просто жажда крови, это жажда справедливого возмездия. Мы не совсем ее понимаем по нашему интеллекту. Но, повторяю, там произошел суд, и огонь Божий пожрал все. Моисей сжег. Невозможно пожечь этих идолов. Эти идолы должны были еще с кем-то гореть. Запомните, хотя Моисей там не был в этом огне, Но когда Иисус сжигал этого идола в буквальном смысле слова, он сам сгорал с этим идолом. Для того, чтобы сжечь этого идола, Иисус должен был отождествиться с этим быком золотым. Он должен был вместить этого быка в себя. Он должен быть стать проклятием. Он должен взять все эти идольские капища, все эти грехи в себя. Он должен стать проклятием, клятвою, грехом за нас. И он это сделал. И огонь Божий, когда пожирал этот грех, Иисус, он пожирал вместе с грехом. И на этих дровах, древо познания добра и зла, лежал и агнец. И дрова погибали, и агнец погибал. Все. А потом это все было брошено в воду. Вот почему, когда вы получаете крещение водою, вы погружаетесь вот в эту смерть, в которой есть истертый прах, сожженный в огне золотой телец. У вас в этом завете между Богом и человеком появляется настоящее богоискание, настоящий завет Божий, и вы готовы платить тогда соответствующую цену. И вы начинаете пить эту воду. Иисус сказал: «Вода, которую я дам, кто жаждет, иди ко мне и пей». У того, как сказано в Писании, чтиво потекут реки воды живой. Вода явилась здесь также символом Святого Духа. Это сила Божия. Вы приняли в себя смерть Иисуса Христа, силу Божию. И от этого вас никогда не будет тошнить. Наоборот, вы сделаетесь мощными и сильными. Но Бог хотел убрать это, а другим путем нельзя было убрать. Нужно было наказать это. Но как наказать? Как наказать, когда он сказал: «Вспомни завет твой», и он сказал: «Хорошо, я вспоминаю». И сказал Моисей Аарону: «Что сделал тебе народ сей, что ты вел его в грех великий?» Но Аарон сказал: «Да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который шел бы пред нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им: у кого есть золото, снимите с себя и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец». Видите, какое легкое оправдание. Я бросил это в огонь. Он говорит: я испытал это в огне. Но в каком огне, Рон, ты это испытал? Это был твой огонь, это не был мой божественный огонь. В каком огне мы испытываем, когда мы делаем тельца для себя или еще для кого-то другого, и говорим: вот Бог, который вывел нас из Египта, какой огонь выливает этого тельца? Настоящий огонь Божий сожрет этого тельца, а не выльет. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к постановлению пред врагами его. Обратили внимание? Аарон допустил к необузданности. То есть сказать, что народ не обузданный сам по себе. Народ можно обуздать всегда, если будет обузданным руководитель. Если руководитель не обуздан, то и народ не обуздан. Если руководитель обуздан, он встанет и скажет: во имя Иисуса. И пусть они там возмущаются, говорят, пусть берут камни и побивают его, он скажет: во имя Иисуса. Он умрет под градом камней, но эта смерть все равно обуздает их, когда он умрет. Они убили его на Голгофе, но он все равно смертью своей обуздал их. Он не стал, не сказал, не сделал, как они хотели, не пошел у них на поводу, не провозгласил их авторитет и не поддержал их авторитет. Но наоборот сказал: ваш авторитет, вы окрашенные гробы, публично. Он им публично сказал: вы безумцы и слепые. Вы порождение ехиднины и вы дети дьявола. У вас образ отца вашего дьявола, не образ Авраама. Вот что он им сказал. И, конечно, такого человека они решили убить. Но, повторяю, не существует среди людей совершенных образов. Аарон допустил до необузданности народ. И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господин ко мне? И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев. Возложите каждый свой меч на бедро свое. Пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. Сегодня это тоже так случается. Но только там, где появляется внезапно Моисей на фоне этой разбузданной, играющей толпы. Там, где он появляется, он сразу приносит учение о проклятии. Он говорит: подойдите ко мне, сыны Левиины, кто Господин ко мне? И подошли к нему: опояжьтесь мечом своим. Меч призван только проклинать. Меч Слова Божьего еще никого никогда не благословил. И функции меча, и призвание меча только проклинать. Мы любим говорить: «О, мы имеем меч Слова Божия». Но как только слышим учение проклятия или слово проклятия, мы говорим: «О, это великое заблуждение, мы призваны только благословлять». Нет. Мы призваны и проклинать, наказывать нечестие и идолопоклонство, отлучать блудников, отлучать пьяниц, которые, называясь братьями, остаются наркоманами, остаются лжецами, завистниками и так далее. Отлучать таковых. Пройдите по стану вперед и назад. Моисею нужно было очистить стан, потому что Бог готов был истребить его. Моисей для того, чтобы сохранить весь стан, говорит: «Смотри, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда многим, и потому извергните развращенного из среды вас. А если много развращенных, оставьте их, выйдите от них. Выйдите от них, и я приму вас, говорит Господь». Вот почему Моисей сказал: «Опояжьтесь мечом», и подошли к нему сыны Левиины. Он сказал: «Кто? Господин». Они подошли. Это были люди, которые не участвовали в этом идолопоклонстве. Аарон это допустил. Аарон – верховный левит. Но эти рядовые левиты смотрели на Аарона с печалью и грустью и ожидали Моисея, и он пришел для них. И он сказал: «Кто Господень ко мне?» И они подошли к нему. Он говорит: «Опояжьтесь мечом». Они сказали: «Господин, свой народ убивать? Своих друзей убивать? Своего брата убивать? Ты что? Ты с кем разговариваешь? Да я скорее тебя убью, чем я убью моего брата». Иисус сказал: «Я пришел принести меч. Я пришел разделить тебя не только с братом, с женой, с мужем, с отцом, с матерью и с родственниками». Это не мои слова, это слова Моисея, слова Иисуса. «Опояжьтесь мечом». И что он сказал дальше? «И сделали сыны Левиины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». Вы видите, для того, чтобы наследовать благословение, нужно было использовать проклятие, нужно было взять меч. Они не могли взять теперь благословение от Бога, находясь в таком положении, в грехе. Грех должен быть наказан и уничтожен. На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего». Он знал, что гнев Божий еще горит, он чувствовал это своим сердцем. И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога». Вы видите, разве Бог не знал, что этот Бог был золотой? Разве он не сказал ему, что они сделали золотого тельца? Зачем Моисей теперь приходит к нему и говорит: «О, народ сей сделал золотого Бога». А что Бог не знает, что они сделали? Разве не Бог первый это сказал Моисею? Здесь принцип освобождения от греха. Да, Бог знает, что ты блудник, Бог знает, что ты наркоман, Бог знает, что ты лжец, что ты вор, что ты разбойник, что ты бийца. Но Бог говорит: если ты исповедуешь грехи твои, тогда я прощу тебя пред Отцом моим небесным. Нужно прийти и сказать: «Боже, я сделал золотого тельца, Боже, я сделал то-то и то-то». Нужно провозгласить пред ним этот грех, исповедать его. Господь сказал Моисею, и далее что он сказал: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Достаточно опасное заявление Моисея. Когда ты будешь истреблять этот народ, он знал, что истребление будет происходить не раньше, как имя не изгладится из книги. Бог никого не истребляет, прежде чем имя не вычеркнет. Сперва он изглаживает имя, он может изглаживать навсегда. Имя записывается однажды, и однажды только изглаживается, вычеркивается из книги вечной жизни. Многие скажут: «О Боже, сатана им так и говорит, поэтому я сразу делаю оговорку, чтобы не дать место дьяволу, я знаю его происки». Он им говорит: «Вы согрешили, и имя ваше уже изглажено». Но учтите, Моисей Иисус сказал: «Если ты будешь изглаживать их имя, вместе с их именем изгладь и мое». Иисус на вашей стороне. Поэтому не падайте духом. Вы согрешили, вы сделали грех великий, но Иисус говорит, и Бог сказал: «Я искореню это дерево». Он говорит: «Подожди, Господи, не искореняй. Я обложу его навозом. Я еще потружусь над ним. Может быть, принесет плод. Моисей это сделал. И тогда Господь говорит ему: того, кто согрешил предо мною, изглаживай из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. И поразил Господь народ за сделанное тельца, которого сделал Аарон. Но Господь не поразил всех. Он поразил особых людей, которые были по-особому просвещены. Мы уже говорили с вами об этом, что те, которые видят, когда они нарушают территорию, территориальный суверенитет, те поражаются сразу тут же на месте. Но те, которые это сделали, будучи увлечены другими, не понимая, не сознавая, просто будучи увлечены либо собою, либо еще чем-то, не имеет значения, он их оставляет, дает им возможности покаяния и возвращает все. Я не буду читать дальше эту историю. У нас не остается уже времени. Я хочу дать время еще для молитвы. Мы сейчас споем одну из наших песен, и если у вас есть вопросы, приготовьте их и молитвенные нужды. Мы будем молиться. Брат Аркадий, если больше всех виноват Аарон, то почему он не был поражен первым? Или смерть его была просто отодвинута на некоторое время? Вы знаете, Слово Божие, говоря о народе всегда, мы еще встречаем место Священного Писания, где Давид делал исчисление, а 70 тысяч людей пало от язвы. И Давид тогда закричал: «Боже, это я согрешил, а овцы невиновны, за что их поражаешь? Это я согрешил. Меня порази, пусть меч твой падет на меня и на дом отца моего, оставь их». А Бог не поражает Давида, а говорит ему: пойди принеси жертву. Это всегда возникает в человеческом мышлении, какая-то что ли несправедливость Бога. И насколько опасно следовать тогда за вождями. Не лучше ли тогда избрать своего вождя, контролировать его, чтобы народ не подпал такому истреблению. Но более глубокое исследование Священного Писания показывает другое. Оно показывает, что каждый человек, независимо от того, что его ведут, лично ответственен пред Богом. Когда Ахав вел людей и был во главе Израиля, остались 7 тысяч мужей, которые не преклонили колено пред Валом. Его царедворец Ахав не преклонил колено пред Валом. Это говорит о том, что у Бога существует личная ответственность. И если Бог и поражает, Он поражает именно тех, которые нарушают свою личную ответственность. Хотя за этим и стоит руководитель, но Бог с руководителем совсем по-другому ведет себя. Он и руководителя накажет. У Бога есть мера греха по отношению к рядовому и к руководителю. Хотя руководитель это и сделал, хотя Аарон это и сделал, но побудителем был не Аарон, а народ был. Они его возбудили, они сказали: не знаем, что случилось с этим человеком, сделай нам Бога. Если бы они этого не сказали, они побудили Аарона. Дело в том, что и Аарон был тоже такой же человек, как и они. Но они его возбудили, и поэтому он сделал грех. И так как не сам Аарон был возбудителем причины, а они были возбудителями, вот почему Бог оставляет Аарона в живых. И если Аарон терпит поражение и умирает раньше времени, только не за этот грех. Этот грех Бог ему простил. Он не простил ему того греха, когда он с Моисеем не поверил ему. Здесь этот грех не был санкционированным, то есть таким грехом, где бы он видел прямо. Просто он был не полностью осведомлен о Боге, он его еще не знал хорошо, Аарон. Для него Бог действительно был золотым тельцом. Вот он представлял образ, очертания его. У него были некоторые духовные образы этого Бога, правильные образы, а вот очертание было неправильным. Он по этим духовным очертаниям, допустим, вот мы говорим «всемогущий», «сильный», и у нас сразу «всемогущий», «лев». Вот, допустим, «воспаляющий», мы «орла» сразу видим, или еще какое-то животное, и тогда начинаем реветь, или там еще что-то там. Вот, есть квакают, чирикают, вот, я разные встречал духовные проявления. Вот. Прежде чем сейчас вот эти ревы льва раздаются, я повторяю, я лично слышал, когда люди квакали, чирикали, Вот, метали как бараны, лаяли как собаки. И все это в духе было, вот, духовное проявление среди так называемых пятидесятников. Вот, больше их нигде, в общем-то, тогда и не встретишь. Вот. Но как бы это не было так называемое пятидесятничество, будем говорить, это было просто заблуждение. Вот, как и сегодня есть заблуждение. То и было заблуждение Аарона. И так как грех Аарона не был видимым, он не видел его, то Бог здесь простил, а там Аарон видел. Он ему сказал: вы станете с Моисеем у горы, и там я буду стоять. И ты скажешь народу, и ударишь по скале, и пойдет вода. Но они в это время не поверили. И Слово Божие говорит: за то, что вы не поверили мне. Здесь Аарон не то, что не поверил Богу, он просто допустил ошибку. Это его знание, это сфера его познания, это столько, сколько он знал Бога и как знал. Эта сфера и эта ошибка увеличила его знание, она расширила его знание, и он увидел, насколько он заблуждался глубоко. Он думал, что если он мог легко пред Богом есть там и видеть славу Бога Израилева на горе с Моисеем, он ошибочно заключил о Боге, что он такой. Народ больше знал Бога и боялся, и стоял за чертой. А он, так как был очень близко, и Бог не поразил его, и там написано, он не простер на них руки, и они ели и пили там пред Господом. Поэтому он решил, что Бог это бык. И когда он сделал для народа, то и народ успокоился. Ой, правда, теперь не нужно бояться. А то мы видели вот эти громы, этот дым, это пламя, и мы все были в ужасе. Поэтому Аарон не пал от этого. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, сколько есть источников мыслей, 2 или 3? Я всегда думала, что 3. От Бога, от человека и от сатаны. Но, может, в действительности их все-таки 2, от Бога и сатаны, заранее благодарю. Их все-таки 3. Человек может развивать свою мысль под действием либо Духа Святого, либо под действием сатаны. И у него все равно есть момент, где он может развивать ее вне зависимости. То есть существует личное человеческое мышление, его личный интеллект. Хотя он и омрачен сатаной, и можно сказать от сатаны, потому что Бог говорил Петру, Иисус сказал ему: ты думаешь о том, что человеческое, отойди от меня, сатана. Но все-таки их 3, хотя здесь человеческая природа и сатанинская близко сходятся между собою, но то, что от человека никогда не будет таким сатанинским. Когда от сатаны мысль происходит, она всегда покушается на власть Бога, на его авторитет, на садизм, на извращение. А чисто человеческие мысли порой бывают даже очень благородными, и мы много встречаем людей, вот, которые стремятся на благо государства что-то делать, они делают, работают, и чисто благородно, работают по своей совести. И их мысли не находятся под действием Духа Святого. Вторая глава Римлянам, где вы можете увидеть, что мысли человека могут быть независимы здесь от дьявола и от Бога. Римлянам 2, чтобы это было законным по Писанию. Ибо когда язычники, 14 стих 2 главы, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, видите, они по природе делают, не по откровению от Духа Святого и не по побуждению от дьявола, а по природе, то не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И Бог будет судить этих людей по совести. И далее здесь он говорит: кто согрешил под законом, по закону и осудится. Кто вне закона согрешил, вне закона и осудится. Так что Бог будет людей судить не только по закону, но и по закону совести. А закон совести всегда работает с мышлением. Совесть и мысли. И вы чувствуете, совесть вас судит. Так что мысли бывают от Бога, от дьявола и от человека. Еще один вопрос. Брат Аркадий, можно ли братьям носить сережки, так как во 2 стихе 32 главы Исход написано: и у сыновей были сережки. Правильно, народ израильский все носили серьги. И мужчины, и женщины носили серьги. Если можно сестрам, то можно и братьям. Но только хочу сказать одно, что здесь носят серьги как правило, они этим что-то подчеркивают. Вот. То есть культура вот здесь для мужчин носить сережку — это либо гомосексуалист, либо еще что-то. Ой, это, говорит, смотря на каком ухе. Но уже есть культура, от которой мы должны тоже отталкиваться. Я не говорю сейчас, нельзя этого украшения или вот грех какой-то, но все-таки Дух Святой, когда мужчина начинает себя подобным образом украшать, будучи совершенно далеким от культуры Востока, когда начинает себе заплетать здесь косичку, ему просто нравится. Он не гомосексуалист, но он не понимает, что это дух гомосексуализма в нем. Что это он, и он начинает, серьги начинает, это он начинает вот с женских украшений. И поэтому я всех братьев предупреждаю, когда у вас появляется вот, ну, к женской парфюмерии притяжение, или к их украшениям, или вот делать прическу такую, запомните, что вы близки к духу гомосексуализма. Сестры, когда у вас появляется мальчишечная прическа такая, вы близки к духу лесбиянки. Это он подходит. Да, у вас пока есть влечение к противоположному полу, но потом оно появится к однополому. Поэтому вы должны пресекать этого духа в корне. Это дух извращения, дух однополого, то есть для того, чтобы испортить божественный план, потому что Бог создал два пола и создал притяжение противоположных полов, а не однополую. И для Бога это самая мерзость и осквернение. И поэтому берегитесь этого духа. И берегитесь этих сережек, берегитесь этих косичек, братья, сестры, берегитесь этих мальчишечьих стрижек, потому что, повторяю, это дух лесбиянки. Берегитесь и изгоняйте его во имя Иисуса. Теперь у нас остались здесь просьбы о молитве, и я зачитаю их.